Наша недельная глава говорит нам об очень трагичной истории дочки Якова Дины. Она была единственной дочкой, по крайней мере, о которой говорится в Торе у нашего праотца Якова. И сказано о ней очень немного. Мы, как всегда, потрясаемся тем, что есть очень детально описанные истории в Пятикнижии. А есть те истории, которые упоминаются всего лишь в паре предложений. И вот это есть одна именно из тех историй. Сказано «Ветеце Дина бат Лея», и Дина, дочка Лей, вышла, ашер ялдал Яков, которая была рождена Яковом, имеется в виду, что она была дочкой Лей и Якова, и для чего же она вышла из своего дома, лерот бивнот гаарец, для того, чтобы посмотреть на дочек земли. Дочек земли имеется в виду земли ханаанской, в которой они тогда жили. Вира ота Шхем бен Хамор, хахиви, наси гаарец. Шхем, человек, которого звали Шхем, ее увидел, и этот Шхем был королем этого округа, этой земли, вейках ота, и он взял ее, вейшкавота, вейанеа, и он ее изнасиловал. Она была похищена и изнасилована. Это все, что рассказывается о Дине. Мы потом, конечно, знаем всю историю с ее братьями, которые хотели за нее отомстить и так далее. Но мы сегодня в вторую часть всего этого рассказа углубляться не будем. Мы будем говорить только о Дине. Из всего того, что я вам сейчас прочел, вроде бы мы видим Дину как жертву происходящего. Дина вышла погулять. Она была похищена, изнасилована. Но Раши говорит о ней что-то еще. Раши говорит, что она здесь упоминается именно как дочка Леи. Почему это вдруг мы пишем, что она дочка Леи? Мы что, не знаем, что она дочка Леи? Все, что написано в Торе, случайным не может быть. Если Тора упоминает что-то в своем описании, значит, это важный фактор. Почему же здесь Дина упоминается именно как дочка Леи? Вроде бы мы это уже должны знать без этого. Для того, чтобы подчеркнуть связь между Диной и ее матерью Леей. Потому что так же, как Лея сказано, была женщиной, которая выходила из своего дома, и Раши приводит пример тому, так же и Дина выходила из своего дома. И из этого вроде бы видно, что Раши, во-первых, ставит всю историю с похищением Дины ей в упрек. И, во-вторых, Раши вроде бы также делает упрек Леи. Мол, Лея не была очень скромной женщиной, и ее дочка Дина пошла по ее стопам, и вот, извините, мы видим, что произошло. Иными словами, вроде бы впечатление, что Дина сама поставила себя в опасность. И, мол, то, что она была изнасилована, это, извините, ее вина. Вроде бы это так выглядит. Но мы сейчас с вами будем рассматривать все написанное с более глубокой точки зрения, с точки зрения еврейского закона и также с точки зрения хасидизма. И мы с вами увидим несколько других уровней написанного, и мы с вами по ходу дела также сможем понять целый ряд очень важных концепций иудаизма. Сегодня, в отличие от древнего мира на Ближнем Востоке, если девушка выходит погулять на улицу, по крайней мере, среди нас в западном мире, в этом ничего плохого нет. Но мы хорошо знаем, что даже сегодня в, скажем, арабском мире, на Ближнем Востоке, в целом ряде культур женщина не должна быть на улице одна сама по себе, если женщина гуляет без сопровождающего ее мужчину, то тогда она действительно ставит себя в опасность, она считается нескромной и так далее. И давайте для того, чтобы привести пример из ситуаций более приближенных к нашей реалии, то давайте приведем пример девушки, которая не очень скромно одета. И вот девушка, которая не очень скромно одета, идет погулять. И вот теперь девушка, которая не очень скромно одета и гуляет в таком виде, подвергается изнасилованию. Какова реакция общественности? Как люди на нее смотрят? Я вам скажу, что есть, конечно же, люди, которые будут безоговорочно ее поддерживать, помогать ей, и будут ее рассматривать исключительно как жертву преступления. Но также будут люди, которые будут винить ее саму и говорить ей: ну, что ж ты идешь ночью гулять, так одевшись? Где же ты, дура, шляешься? Нужно выбирать, где ты ходишь, тем более, если ты так одета. И мне самому это приходится, к сожалению, слышать довольно часто. Вы, наверное, понимаете, что мне, как кровину, приходится встречаться с людьми в самых разных жизненных ситуациях, и, как правило, к сожалению, к раввинам люди бегут, когда, не дай бог, какое-то горе, когда что-то идет не так, когда все в порядке, они о синагоге и о иудаизме не вспоминают, но когда вдруг, не дай бог, какое-то горе, то они бегут к раввину за помощью, и я всегда готов и рад помочь всем, чем только могу, людям в каждой ситуации. И поэтому, к сожалению, в подобных ситуациях мне приходилось встречать женщин и девушек. И я видел самые разные реакции среди ее родственников, среди ее друзей, даже среди ее родителей, среди ее братьев и сестер и так далее. Так в чем же заключается оценка Торы всего, что произошло? Из того, что мы видим, написанное Раши, действительно может сложиться впечатление, что Раши обвиняет Дину в произошедшем. Она не была скромной женщиной, она сама решила пойти погулять одна. И мы знаем, что это было у нее, если так можно выразиться, в крови. Она была так воспитана своей мамой. Ну, извините. Для того, чтобы понять оценку иудаизма тому, что произошло в этой истории, нам нужно в первую очередь познакомиться с двумя важными принципами еврейского закона. Первое. Ответственность за что-либо, что произошло, как позитивная ответственность, так и негативная ответственность, это не формула с нулевой суммой. Есть концепция формулы с нулевой суммы, то есть то, что с одной стороны формулы, и то, что с другой стороны формулы, всегда будет сбалансировано и равно нулю. Чем больше здесь, тем меньше там и так далее. И есть вещи, которые не являются формулой с нулевой суммой. Если у нас в нашем обществе только определенная сумма денег, то тогда чем больше денег у меня, тем меньше будет денег у вас. Это называется формула с нулевой суммой. Однако, если же мы живем в свободной экономике, какой сегодня является западный мир, то тогда у нас есть возможность создавать богатство, и тогда деньги и заработки не являются формулой с нулевой суммы. Я тогда могу богатеть, ничего не забирая у вас, и вы тоже сможете богатеть. И так далее. Так вот, ответственность не является формулой с нулевой суммой. Что это значит? На примере преступления любого, о котором мы только можем подумать. Если было ограбление банка, и человек вошел в банк в маске и забрал оттуда все наличные деньги, которые были, и он ушел вместе с ними, потом был пойман. Его, конечно же, приговаривают к ответственности за ограбление банка. Но потом раскрывается еще одна деталь. У него был соучастник. Этот соучастник не вошел с ним внутрь банка, а он ждал его снаружи, в автомобиле, и он был водителем автомобиля, в котором он уехал. Тогда этот соучастник, водитель, конечно же, тоже, если пойман, будет приведен к ответственности. Но из-за того, что водитель будет приведен к ответственности за свои дела, будет ли часть ответственности из-за этого снята с человека, который вошел в банк в маске и взял наличные деньги? Конечно же, нет. Из-за того, что у него был водитель, это не делает его ответственность меньше. То есть у нас есть второй человек, ответственность которого прибавляется к ответственности первого человека, но при этом ответственность первого человека не снимается ни в коей мере. Вот это называется ответственность не является формулой с нулевой суммой. Иными словами, когда появляются дополнительные люди, которые разделяют ответственность, это не снимает ответственность с первого человека. И мы можем об этом подумать в самых разных ситуациях, от криминальных до ситуации в нашей жизни. Если человек совершил подлость, то он не является меньшим подлецом от того, что у него были помощники. А помощники тоже оказались подлецами. 100% у него были помощники, которые тоже были подлецами, но он не стал из-за этого меньшим подлецом. И точно то же самое касается ситуации с жертвами изнасилования. Даже если бы, и сейчас я говорю, если бы, женщину, которая одета нескромным образом, можно было бы считать в какой-то мере ответственной за то, что она стала жертвой изнасилования, то даже в этой теоретической ситуации это не снимало бы ответственность с того, кто ее изнасиловал. Что это означает? Так же, как если у ограбителя банка был помощник, это не делает грабителя менее ответственным. Здесь, если даже, опять же, я еще раз подчеркиваю, если мы будем считать женщину, которая нескромно одета, помощницей, грубо говоря, в ее изнасиловании, то тогда все равно ответственность насильника не становится меньше. Это первый принцип, с которым я хотел сейчас, чтобы мы ознакомились. Есть второй принцип, который, скорее всего, даже еще больше важен. Согласно еврейскому закону, любой человек в любой ситуации всегда несет ответственность исключительно за свои действия. Я никогда не буду нести ответственность за действия других людей, и другие люди никогда не будут нести ответственность за мои действия. Грубо говоря, если был человек, который был водителем в машине, в которой ограбитель смог уехать с места преступления, то этот водитель будет нести ответственность за то, что он был водителем. Он не будет нести ответственность за то, что грабитель ограбил банк. За то, что грабитель ограбил банк, сам грабитель будет нести ответственность. А он будет нести ответственность исключительно за то, что он был водителем человека, который был грабителем банка. И если грабитель банка не будет найден, например, мы нашли водителя, но мы не можем найти грабителя, и водитель даже сам не знает, где этот грабитель находится, то от того, что мы не смогли свалить ответственность на кого-то еще, от этого ответственность водителя больше не становится. Он несет ответственность только за свои действия и за чьи больше. И теперь то же самое мы можем перевести на ситуацию с изнасилованной девушкой или изнасилованной женщиной. Никогда, если даже женщина одета очень нескромно, и вся ее форма одежды является одной большой провокацией, она может считаться ответственной за то, что она одевается определенным образом. Каждый человек постоянно должен быть ответственным за все, что он делает. Я несу ответственность за то, как я одеваюсь. Если кому-то не нравится или кто-то считает плохим то, как я одеваюсь, то я, извините, буду нести за это ответственность. И любой человек, как бы он одевался, делает то же самое. И женщина, которая нескромно одета, она будет нести ответственность за то, как она одета. Но она несет ответственность только за свои действия. Если кто-то из-за этого решил сделать что-то плохое, она за действия другого человека нести ответственность не может. Иными словами, женщина, которая нескромно одета и в такой нескромной одежде идет гулять ночью одна и, может быть, даже в очень небезопасном районе, является ли она дурочкой? Конечно, является дурочкой. Несет ли она ответственность за свою нескромную одежду? Конечно, несет ответственность за свою нескромную одежду, потому что каждый человек несет ответственность за любую свою одежду, какая бы у него одежда ни была. Но является ли она хоть в какой-то мере виноватой в том, что потом с ней из-за этого сделали? Является ли она хоть в какой-то мере виноватой в том, что сделал другой человек? Конечно же, нет! Она не может быть ответственной ни за что, кроме своих собственных действий. И мы видим законы Торы, которые касаются именно этого, в самых разных областях еврейского закона. В частности, в Торе есть такой закон «Лифней ивер ло титен михшаль», что означает «перед слепым человеком не ставь подножку». Это образное выражение говорит нам о ситуациях, когда мы можем вести человека в область его слабости. Слепой человек, у него есть слабость. Его слабость в том, что он не видит то, что перед ним. И мы ставим перед ним подножку, то есть, иными словами, мы пользуемся тем, что у него есть эта слабость. Человек, который дает оружие сумасшедшему или дает какие-то наркотики человеку, у которого есть привязанность, слабость к наркотикам, нарушает эту заповедь. Лифней ивер лотидан мехшал. Перед слепым человеком не ставь подножку, перед слабым человеком не ставь искушение. И вполне вероятно, что согласно известному нам в психологии людей, мы можем считать каждого мужчину в мире слабым в области половых искушений со стороны женщины. И вполне вероятно, что женщина, которая нескромно одевается, может быть признанной, ответственной именно в этом законе. Но при всем при этом, когда кто-то другой из-за этого неправильно поступает, она уже ответственна за действия другого человека быть не может. Почему? Потому что Тора настаивает на том, что у каждого человека есть все время свобода выбора между правильным и неправильным поступком. Если мы считаем, что женщина, которая нескромно одета, несет ответственность за то, что потом кто-то, видя ее похитит и изнасилует, то тогда мы должны считать, что у этого человека, который так поступил с ней, не было свободы выбора. А Тора настаивает на том, что у каждого человека всегда есть свобода выбора. Даже у человека, у которого есть слабость в определенной области, у него все равно есть свобода выбора. Слабость говорит только о том, что у меня есть к чему-то склонность. Это не значит, что у меня нет свободы выбора. Склонность не означает отсутствие свободы выбора. Склонность только означает то, что мне проще что-то сделать. У меня есть склонность к тому, чтобы лежать на диване и спать весь день, потому что мне это проще делать. Вот и все. Я очень хочу кушать, пить и спать, и вообще больше ничего не делать. У меня к этому склонность. Я не знаю, может быть, у вас тоже. Мне очень не хочется вообще что-либо делать в своей жизни. У меня к этому склонность. Но, тем не менее, Тора обязывает меня делать целый ряд вещей, начиная от работы, кончая заповедями, которые мне нужно выполнять в течение всего дня, и заботиться о моих детях, и все, что угодно. И несмотря на то, что я склонен к тому, чтобы спать весь день, я буду нести ответственность за то, что я не выполняю то, что от меня требуется. Поэтому, если мы верим, что у меня есть свобода выбора, то я всегда буду ответственной за свои действия. И никто другой ответственный за мои действия никогда не будет. Поэтому, подводя итог, мы можем с вами увидеть, что с точки зрения еврейского закона, если есть женщина или девушка, которая, не дай бог, была подвергнута изнасилованию, как бы она себя при этом не вела, и как бы она не была одета, и где бы она ни находилась, за изнасилование она никогда, ни в какой ситуации не может считаться ответственной. Если вы считаете, что она была неправильно одета, если вы считаете, что она гуляла не по тем улицам, по которым ей нужно было, это отдельный разговор. Вы можете отдельно сесть с девушками и женщинами всего города и говорить с ними, как им нужно одеваться. Я за то, чтобы женщины были одеты скромно. Вы можете также предупреждать женщин, девушек и девочек, что есть времена и есть улицы, по которым в эти времена ходить не следует. Окей, я согласен, я обеими руками поддерживаю то, что нам нужно стараться быть как можно более безопасными. Если есть опасные районы, или опасные улицы, или опасное время для прогулок по определенным улицам, то я считаю, что всегда нужно говорить и детям, и взрослым, чтобы они там не гуляли. Это 100%. Делают ли женщины или девочки глупые вещи, находясь в определенных местах, одетые определенным образом и так далее? 100%! Мы все делаем глупости. Но мои действия и моя глупость никак не могут быть ответственными за действия другого человека. И поэтому ответственность за преступление может исключительно быть только на плечах того, кто совершил это преступление. И я надеюсь, что эта часть еврейского подхода к вопросу жертв изнасилования довольно понятна. Если она непонятна, то вы можете задать мне вопросы или прокомментировать как-то то, что я сказал, написав на Фейсбуке или включив ваш микрофон в Зуме. И если нет, то я думаю, если у вас нет вопросов или добавлений, то мы пойдем вперед. Теперь давайте, вот я вижу, Шимшин пишет спасибо. Спасибо вам, Шимшин. Ребе, Львовичский Ребе, пишет интересную вещь. Он говорит нам, а вообще, почему Тора должна упоминать всю историю с Диной? Зачем нам эта история нужна? Что мы из нее можем интересного для себя выучить? И даже если мы хотим упрекнуть Дину, то почему здесь необходимо также упрекать Лею? В данной ситуации, в данной истории Лея-то ничего плохого не сделала. Лея точно здесь ни при чем. И когда описывается, что Лея тоже выходила гулять из своего дома одна, там ничего негативного о ней не говорится, так почему здесь вдруг мы вспоминаем о том, что Лея сделала как-то, и сейчас мы ее упоминаем за то, что в другом месте было сказано, она делала, как-то непонятно. И на самом деле Ребе говорит, что написанное здесь совсем не является упреком Дине и совсем не является упреком Леи, а является объяснением их действий, является объяснением их действий через отражение их жизненных миссий, их жизненных взглядов и положений в жизни. И мы сейчас с вами именно это и увидим. Мы увидим, что Тора не обвиняет Дину в том, что произошло. Если бы вдруг Пятикнижие в этой ситуации обвиняло бы Дину в том, что произошло, то тогда Пятикнижие нарушало бы собственные законы о том, кто несет за что ответственность, которую мы сейчас с вами только что узнали. Поэтому не может быть, чтобы Тора обвиняла вдруг Дину. И мы сейчас с вами увидим интересную вещь. Совершенно верно. Раши пишет, что Дина в том, что она вышла погулять и посмотреть на девочек земли Канаан, она подражала своей маме. Она не пошла посмотреть на мальчиков земли Канаан. Она не пошла в бары земли Канаан. Она не сбежала из дома, потому что поссорилась со своими родителями. Она пошла посмотреть на девочек земли Канаан. Ну так Замечательно? И она в этом подражала своей маме. Что это означает? Мы с вами на предыдущих уроках говорили о разнице между нашей матерью Рахель и нашей матерью Лея. И мы с вами проводили параллель с разницей между Яковом и Эйсавом. Если вы помните, то обсуждая Якова и Эйсава, мы с вами говорили, что изначально было задумано, чтобы Яков и Эйсав, если бы они оба вели себя, как это полагается, то их жизненные пути оставались бы внутри еврейства у их обоих, но внутри еврейства у них были бы разные методы служения Всевышнему. Яков, как Тора описывает нам, был прилежным мальчиком, учеником Ешивы, который наверняка носил такие большие очки, подтяжки, и все время носом был уткнутый в книгу. Вот такой вот типичный еврейский мальчик. Прототип еврея. И наверняка, кстати говоря, играл на скрипке. 100%, я уверен. Вы знаете, что когда русскоязычные евреи прилетают в Израиль и сходят с трапа самолета, то очень просто среди них определить, кто из них пианист. Те, кто не несут в руках скрипку. Так вот, Яков наверняка играл на скрипке, он пианистом не был. Но в Торе же не сказано, что он был пианистом, значит, точно он играл на скрипке. И он был типичным прилежным еврейским мальчиком, отличником в школе, который всегда слушался всех учителей. И это был Яков. Он проводил всю свою жизнь в четырех стенах ешивы. И это было его призвание. Ешива Бохар. Эйсав же должен был быть совершенно другим человеком. Эйсав должен был быть в миру. И он должен был служить Всевышнему через свою работу с материальным миром. Он должен был, общаясь с нееврейским миром, обоготворять его, приносить божественность в этот мир. И тем самым Яков и Эйсав представляли бы из себя две формы служения Всевышнему. Один служит Всевышнему через то, что он сидит в ешиве, изучая Тору и находится в духовности, работая над собой и работая над духовными мирами. Другой же общается с материальным миром, и он приносит духовность в материальный мир и поднимает этот материальный мир до уровня духовности. Это должны были быть Яков и Эйсав. Эйсав провалил свою миссию. Эйсав, вместо того, чтобы поднимать материальный мир своей работой, сам опустился на его дно. Бывает так, что когда мы пытаемся спасти кого-то из реки, кто утопает, мы можем начинать тонуть вместе с ними. К сожалению, в мире такое постоянно бывает. И вот Эйсав именно оказался таким. Он погряз в проблемах материального мира вместо того, чтобы повлиять на материальный мир стал влиять на него. И поэтому Эйсав известен в нашей истории как Эйсав Ха-Ра-Ша, Эйсав злодей. Совершенно верно. Он таким и стал. Теперь, когда мы смотрим на наших матерей, Рахель и Лея, мы также знаем, что Рахель должна была изначально жениться на Якове, а Лея должна была изначально жениться на Эйсаве. Почему? Потому что у Рахель была миссия в жизни, подобная миссии Якова. Она должна была быть человеком, который посвящает себя духовности, исключительно служит духовному миру. а Лея должна была быть человеком, который общается с материальным миром и поднимает этот материальный мир и обогатворяет его. Из-за того, что Исав провалил свою миссию, из-за того, что Исав не смог одухотворять материальный мир, из-за этого Яков должен был перенять его работу, из-за этого Яков должен был начать делать то, что Эйсав должен был делать, и именно поэтому Яков взял у него первородство, именно поэтому Яков взял у него благословение отца и так далее, мы об этом говорили до того. И Яков стал выполнять обе работы, и духовную часть, и материальную часть. Яков стал и еврейским мальчиком, который только сидит в ешиве, но в то же самое время он должен был быть на обоих фронтах, и он должен был работать с материальным миром, обоготворять, поднимать, воодушевлять духовный мир. И вот это теперь стала двойная миссия Якова, и поэтому Яков в конце концов должен был пожениться и на Рахель, и на Лея, потому что так как у него теперь стали обе эти две миссии, то теперь ему нужно было иметь две жены. Лея, праведница, не могла уже жениться на Исаве. Исав уже был совершенно другим человеком к тому возрасту, как они должны были пожениться. Исав уже был совершенно злодеем, и он не годился для Леи. Но теперь Лея должна была жениться на Якове вместо этого. И вот теперь мы понимаем всю тенденцию разницы между Рахель и Лея, двумя матерями еврейского народа. И теперь мы также понимаем Дину. Дина была дочкой Леи. Именно поэтому она здесь у нас в Пятикнижии упоминается как дочка Леи. Дина не только была биологической дочкой Леи, она также была духовным последователем своей матери. Она разделяла ее миссию. Миссия Леи была в том, чтобы поднимать материальный мир, в отличие от миссии Рахель. Рахель сидела дома, Рахель была занята духовными вещами и не хотела общаться с материальным миром. А у Леи постоянное было желание, у нее постоянное было, у нее был этот нереализованный потенциал для того, чтобы поднять, изменить, улучшить материальный мир. И у Дины был тот же потенциал, который был не использован. И поэтому Дина вышла посмотреть на дочерей Кнаан. Для чего посмотреть на них хотела? Не для того, чтобы у них чему-то поучиться, не для того, чтобы с ними проводить шумные вечеринки, не для того, чтобы в их кругу петь и танцевать, а для того, чтобы привнести духовность в их мир, для того, чтобы поднять их мир. Лея была праведницей. И мы знаем из этого в течение всей истории, которая рассказывает о ней Пятикнижие. И Дина, которая упоминается здесь как дочка Леи, конечно же, упоминается таковой только потому, что Дина тоже была праведницей, и она хотела привнести духовность в этот мир дочери Канаана. И поэтому она вышла туда. Понимала ли она опасность, связанную с этим? Конечно, понимала. Она хорошо знала, что произошло с ее дядей. И ее дядя подвергся опасности. Ее дядя, то есть Эйсав, сам поддался влиянию материального мира, вместо того, чтобы повлиять на этот материальный мир, и пострадал из-за этого, и стал злодеем. Дина, слава Богу, была праведницей. Она не подверглась влиянию этого мира, но она поставила себя в другую опасность. Когда ты общаешься с такими негодяями в мире, который за пределами еврейства, за пределами Торы, за пределами духовности, то, к сожалению, такие очень трагичные истории, как с Диной, могут произойти. И она пошла помогать этому народу Кнаан для того, чтобы принести к ним духовность, несмотря на то, что она ставила себя в опасность, и она была готова это делать. История с Диной говорит нам о том, что работа с материальным миром на самом деле, это правда, может быть опасной. Это правда. Это очень печально, но, к сожалению, это может быть опасной. И история с Диной показывает нам, что несмотря на то, что это было опасно, она была готова ставить себя в эту опасность для того, чтобы выполнить эту свою миссию. И вот этому и учит нас история с Диной. Иными словами, мы не только не ставим Дине в вину то, что с ней произошло, мы не только не держим ее ответственной, даже в какой-то мере, в том, что она была изнасилована, а наоборот, мы говорим, что она вышла из своего дома и пошла общаться с другими женщинами, с другими девушками в ее земле, понимая, что это может быть чревато нехорошими вещами, но она была готова идти на эту опасность для того, чтобы выполнить свою миссию в этом мире, для того, чтобы привнести божественность в этот мир. Может создаться впечатление, что Раши обвиняет Дину в том, что произошло, и также негативно говорит о Лее. Но на самом деле, если мы знаем контекст всего, что здесь говорится, то мы понимаем, что наоборот, Раши не обвиняет Дину, а он наоборот говорит, что она, будучи дочерью Леи и последовательницей Леи, она была готова ставить себя в опасность для того, чтобы выполнить свою миссию. И она здесь упоминается как дочка Леи. Не потому, что мы хотим как-то упрекнуть ее или Лею, а потому, что мы подчеркиваем на праведность Леи, и мы подчеркиваем на миссию в жизни, которая была у Леи, и мы говорим, что у Дины была такая же миссия в жизни, и Дина шла по ее стопам, и так же, как жизнь Леи, к сожалению, была очень трагична и печальна. Мы знаем, что из наших матерей Лея страдала больше всего. Вы можете себе представить, что, во-первых, она первую часть своей жизни страдала и плакала, потому что она знала, что она должна выйти замуж за Эсава. И, конечно же, она видела, как тот себя вел, и поэтому она из-за этого очень мучилась. Потом она вышла замуж за Якова, но мы знаем, что она не считала себя, она не видела себя как его основная жена. Она хорошо понимала, представьте себе, что вы вышли за кого-то замуж, и вы знаете, что на самом деле ваш муж хотел выйти замуж за кого-то другого. Представьте себе жить всю свою жизнь так. И во всех остальных ситуациях, в которых Лея оказывала, как нам Тора это описывает, она очень много страдала. Из тех наших матерей Лея, наверное, страдала больше всего. И мы знаем, что она так страдала. Но, несмотря на это, она все время стремилась выполнить свою миссию в жизни, что она успешно делала. Лея стала матерью половины всех 12 колен. У нее было 6 детей. Не у Рахель, не у Билги, не у Зилпы. Не было столько детей. У Рахель Билы и Зилпы было по два ребенка, а у Леи было шесть. Она была наибольшей, если так можно выразиться, матерью нашего народа, но это все было через великие страдания. И Дина была такая же, как она разделяла с ней эту долю, и это и описывается здесь, в нашей истории.